Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Солнышко в руках и венок из звезд в небесах. Белый дом, ну тот, который американский, конечно же, а не российский, объявил о том, что призывает достичь следующей цели. К 2050 году, чтобы половина электроэнергии добывалась на солнечных батареях. Я правильно понимаю, что фантастика на втором этаже?
Нет, я бы даже сказал, что это как-то не очень много. 50% за сколько же, 21-й, да, целых 30 лет у нас. Ну, сейчас этот уровень где-то в районе 3%. Сейчас. Конечно, с 3% довести до 50% даже за 30 лет, ну, такой приличный барьер, приличная цель. Ну, а с другой стороны, у нас выбора нет, вообще у человечества выбора нет. Тут не до экспериментов каких-то, мол, а давайте сначала попробуем там до 20 довести, потом больше. Тут надо очень агрессивно, четко повышать. Тем более технологии уже хороши они, да, они дают КПД высокий. Вот лет 10 назад все было по-другому, а лет 30 вообще солнечные панели были настолько неэффективны. Даже сейчас есть какой-то стартап, я помню, китайский, по-моему, китайцы с австралийцем его основали и составляют конкуренцию аж целым многомиллиардным китайским компаниям с многомиллиардным оборотом. Вот недавно о них, по-моему, Bloomberg или CNBC писал. В Штатах есть своя целая индустрия. Вот, например, я прикупил акции First Solar. Не на новости, я давно за ними присматривал, у меня был куплен колл-опцион, то есть я не сами акции купил, а колл-опцион, и ура, вот как раз новость подоспела вовремя, они в боковике долгое время были, я переживал, что что-то как, почему не растут, и вот хорошая новость дала толчок бумаге, технически хорошо выглядит, вот сегодня 3%, вчера 3%, обороты очень сейчас высокие, трехкратный оборот сегодня, то есть новость зашла, народ зашел в бумагу, и это прекрасно. Что я могу сказать? Чисто вот как любитель зеленой энергии, большой поклонник альтернативных источников, я думаю, что цель средненькая для 30 лет, вот так вот медленно. Это не сильно-то и фантастика. А во-вторых, план Байдена, который вот про инфраструктуру, он на самом деле предусматривал расходы на солнечную энергию. Я четко читал, там есть пункты, статьи про индустрии, которые нужно развивать, куда вольют деньги. Даже есть четкая цифра, ну сейчас не готов поднимать всю статистику и документы. Так вот, ничего нового. Все идет своим ходом, Байден обещал влить в инфраструктуру, солнечная энергия — это тоже часть инфраструктуры энергетической, плюс еще и зеленая ее часть, так что сразу по двум направлениям это решение считается вписывающимся в общий план, в общую стратегию. И, конечно же, ловить американские компании. Ну, давайте более будем практичными, это никакой не инвестиционный совет, конечно же, я про себя говорю, я вот купил First Solar, он далек даже, ну, как далек, он даже не достиг своих максимумов исторических. Вот, например, бумага была в 2021 году в феврале 111, на уровне 111 долларов, сейчас она еле-еле 102, 103 даже не достигли. Сначала должна дойти до этих максимумов, и это, я думаю, ну, не то чтобы решенный вопрос, но логично было бы. А дальше новые максимумы. Почему это S&P побивает новые максимумы, пробил уже новые максимумы, а First Solar технологичная, ну, компания без долгов, с очень хорошей внутренней ликвидностью, платежеспособная, чтобы говорить о рисках, да. Немножко продажи падают, ну вот план Байдена добьет, закупит. Прибыль за квартал сильно выросла на 122%. Рентабельность неплохая, почти 20% с каждой панели они забирают себе в виде прибыли. Это ведь неплохо, на самом деле. Это не какие-то копейки. Масса индустрий позавидует First Solar. А капитализация 10 миллиардов, я бы сказал, всего 10 миллиардов. Вот они выжимают, на 3 миллиарда продают, на почти 600 миллионов выжимают прибыли, вот вам и 20%, ну там плюс-минус. Так что мне эта компания нравится. Я посмотрел конкурентов, вот там не ахти. Например, два крупных лидера в этой индустрии. Нет, это не iSun, я наоборот нажал тут, смотрю в скринере. Enphase Energy и Solar Edge Technologies. Я вообще ни разу о них не слышал, и мне кажется, какие-то компании такие несерьезные, но нет. Ну, во-первых, одна из них выпускает больше всякие рубильники, конвертеры, это тоже часть того, что должен закупить себе домой тот, кто поставит солнечные панели, без них, без конвертеров всяких, никак. P-Ratio 127, это много. У второй компании, которая Solar Edge, P-Ratio 109, а у First Solar нашего любимого всего 18. Недооцененная компания с хорошей рентабельностью и прекрасными перспективами. Так что то, что касается практической части, план Байдена, ну, конечно, 2050 год очень далеко, но действовать они начнут, скорее всего, сейчас, уже начали вливать деньги в инфраструктуру, и First Solar должен от этого выиграть, заработать. Если даже еще не начались конкретные действия, то толпа, услышав слово «солнечная энергия», First Solar, план Байдена, 2050 год и так далее, должна уже хлынуть в эту бумагу, и как минимум она, ну, должна, плохое слово на рынке, как минимум она может достичь до своей, дойти до своих локальных максимумов 110. Но я не ради 110 здесь сижу, ну, то есть в этой бумаге не здесь сижу, мне кажется, даже 150 вполне себе нормальный уровень. Но вот в 2020 году в марте она падала до 30, вот где мы были, да, хорошая компания, $30 за акцию.
А эта сфера дотируется в США?
Я не скажу насчет государственных дотаций, то есть дают ли компаниям напрямую деньги, но я думаю, в какой-то мере план Байдена — это и есть дотация, это и есть трата денег во благо улучшения инфраструктуры, и трата этих денег, ну, не просто взяли компаниям, раздали деньги, скорее всего, будут закупки, будут какие-то дотации, как в Германии было, покупаешь солнечную панель, и тебе компания, ну, было, я говорю, потом, по-моему, изменили или отменили. Они даже могли в сетку продавать. Ну, у Эстонии тоже есть опыт какой-то, хоть и не самая солнечная страна, а в этой индустрии, по-моему, 10%, да, эстонской энергетики вырабатывается из альтернативных или только солнечных, или альтернативных, не помню, была цифра, неплохо для северной страны, 10%, глядишь, эффективность увеличится, производительность увеличится, может, солнце больше станет, все-таки глобальное потепление, и будет уже 20 каждый пятый киловатт. Лет 10 назад, я помню, у Дании цифра альтернативных источников была 24-25%, и это считалось круто. Сейчас, по-моему, у Испании все 50 в моменте бывает, или в целом, в среднем. У меня поставщик электроэнергии домой прям хвастается, у него на как utility bill, да, на распечатке, когда распечатываешь счет, там большими буквами написано, что 100% возобновляемая электроэнергия у этого поставщика. Так что мы уже тут где-то, но цифры слабые, и надо их увеличивать, и государство будет делать все. У нас выбора нет. Ни у государств, ни у потребителей, ни у кого нет выбора. Планеты Б, как говорят, плана Б и второй планеты не существует. Так что надо с этим смириться, надо где-то смириться с ростом цен и двигаться в этом направлении, чтобы через каких-то 10 лет панель на крыше дома, солнечная панель, была не редкостью, никто не смотрел на это, ой, смотрите, там солнечная батарея, а просто была абсолютно нормой. Как минимум в странах, где есть это солнце. Вот в Испании 360 дней в моем регионе.
Поскольку другой планеты не существует, придется жестко качать нефть на этой. Вот если мы от мечт о зеленом электричестве перейдем к суровой нефтяной реальности, то рынок черного золота, я так посмотрел, у него, значит, такие были как бы узловые точки. В июле WTI стоило 76, потом было падение, значит, в конце августа уже было 62, а сейчас болтается ни туда, ни сюда, где-то вокруг 70. Это все какие-то серьезные колебания или чистые шумы?
Тут сразу несколько сил, несколько факторов, которые влияют и на рост, и на падение. Ну, во-первых, ураган Ида. Он один из самых сильных, он признан одним из самых сильных, ну, по крайней мере, на том берегу штатов, как они называют, восточное побережье или западное побережье, ну, в общем, на одном из побережий уж точно. Я думаю, даже в истории Америки это один из самых мощных ураганов. Ну, вы видели Нью-Йорк, фитнес-залы, переходы, метро, везде была вода и ужасные разрушения, и даже есть, к сожалению, жертвы. Что случилось? Ну, то, что ураган, это понятно, но когда ураган, закрываются месторождения, закрываются какие-то инфраструктура в целом, да, нефтяная, уходит на паузу по понятным причинам, и запасов нефти активно идет на потребление, потому что неоткуда ей появиться, продакшн, производство, добыча остановлена. И вот запасы упали на 1,5 миллиона на прошлой неделе, 3 сентября, по-моему, неделя закончившаяся. И это очень много, когда запасы падают, дефицит, да, в какой-то мере, и нефть растет. С другой стороны, эту растущую нефть в цене компенсировал другой фактор — Китай. Китайцы впервые за долгое время, или я не помню, чтобы китайцы когда-то запасы открывали, но в основном наращивали запасы нефти. И вот они решили из резервов пустить нефть, распродавать компаниям, распродавать не без закупок, чтобы цены сбить. Потому что инфляция... Вот, кстати, на этой неделе были опубликованы цифры по инфляции в Китае. По-моему, PPI был опубликован, производственные. Рост цен на сырье взвинтил цены на производственные товары, ну и, соответственно, производственную инфляцию. Ну, то, что мы называем Producers Price Index. И вот новость мощная. Если Китай из запасов продает нефть, значит, закупать они не будут, а наоборот продают то, что уже закупили. И эта новость компенсировала. Я думаю, ураган мог бы взвинтить и до 75, но вот вчера, по-моему, поступила такая новость, она компенсировала рост цен. Сейчас много факторов на рынке. От ОПЕК, там, будущих действий, или то, что уже было тоже в цене, заканчивая ураган, Китай, спрос, предложение, очень большие сомнения по поводу того, что будет со спросом и предложением. Пандемия повлияла на одну часть, теперь уход этой пандемии, то, что она отходит, уменьшается. Ну, не везде, конечно, не везде. Вот в Испании, например, на пике было 40 тысяч, сейчас 3 тысячи в день. Это немного для такой страны. К примеру, в Эстонии там около 500. Разница в популяции, в населении Эстонии и Испании 32 раза, а разница в заражаемости всего там в 5 раз, может, в 6. Так вот, если пандемия отходит, значит, рост будет расти, наращиваться, возобновлять прежние уровни, достигать прежних уровней. И вот такая идет борьба всех этих факторов, которые я назвал. Что можно сделать трейдеру? Все-таки у нас «Вкус биржи» называется наш подкаст, мы говорим о трейдинге, о биржевых процессах, как на этом можно, ну, заработать, наверное, громкое слово. Смотрите, если есть боковик и если есть масса факторов, какие-то из них, наконец, возьмут свое, выиграют в этой войне факторов бычьих и медвежьих. Если боковик, то цены на опционы вверху и внизу, возможно, менее дороги. Возможно, я сказал, потому что рынок видит эти факторы, не только же мы знаем о них. И можно просто купить и пут, и кол опцион и ждать прорыва сильного пробоя вверх или вниз, в зависимости от того, что случится на рынке. Просто при сильном падении цены, да, колы дешевеют, но путы дорожают, и мало ли вы купите путы, и цена развернется вверх. А тут боковик. Поэтому покупаем, назовем это, лотерейный билет и вверх, и лотерейный билет и вниз. Ну, это голословно немножко, потому что я не смотрел цены на эти лотерейные билеты. Возможно, они дорогие, возможно, рынок уже дисконтировал возможный рост и падение, и все закупаются этими страховками вверх и вниз, вот они и дорогие. Ну, как минимум, можно так действовать. Так что запасайтесь попкорном, много будет, наверное, интересного по нефти. Уж слишком много факторов приходит на рынок. Раз уж Китай начал резервы открывать, то я уже не знаю, что должно случиться, что должно было случиться, чтобы Китай это сделал. Вот как-то так.
А рынок газа, цены на которые зависят от цен на нефть, он сейчас повторяет рынок нефти или там другие процессы происходят?
Там еще более интересные процессы. Рынок газа ушел на 13-летний максимум. И он может уйти на еще... Давайте я прям по графику буду смотреть. Значит, сейчас цены на нефть в районе $5, да, за что у них там, 1000 ММБТУ. Это американский стандарт, я про Америку сейчас говорю. Если открыть график месячный, то можно увидеть, что мы уже побили рекорд 2019-го, когда был резкий всплеск. Мы ушли на рекорд 13-14 годов, тоже в течение месяца там было колебание до 6 с лишним. И вот, собственно, мы на уровне 2014 года, а это 7 лет. Но если вдруг цены на нефть, кстати, октябрьские фьючерсы дороже, чем те, которые сейчас, если мы вдруг уйдем еще там на 20-15% вверх и побьем рекорд 2014 года, то это уже будет уровень 2008-2009 года, это уже серьезно, так что вот так, цены растут уже раз, два, три, четыре, пять, шесть месяцев подряд на газ. Тут и ураган добавил, и жаркое лето добавило жару, все включали кондиционеры, и из запасов, из резервов газ уходил, то, что нужно для зимы, да, оставить, потребляли уже летом. Зиму обещают холодную, вот этот мем «зима не будет», наверное, в этот раз все-таки на паузе будет не актуален, будет, ну, пробейте, кому интересно. Зима все-таки будет, и обещают где-то холодную. Я сейчас не буду говорить, что ее точно обещали холодной, но есть какие-то прогнозы, там Goldman Sachs, масса аналитиков, я читал статью об этом. Так что если так, если и зима будет холодной, то, камон, мы можем легко уйти на 6-7, а это уже мощный рекорд. Так что рынок газа сильно опережает рынок нефти по интересным процессам и по максимумам. Тоже надо запасаться попкорном. И, кстати, европейский газ тоже вырос в цене. Газ в Европе тоже вырос, повторил, может, опередил американский. Цену. Вот так. Так что готовьтесь к повышенным счетам на газ.
Не обязательно запасаться именно попкорном, можно и пиццей запастись. Мы уже как-то обсуждали дебют на бирже такой компании, как DoorDash. Она привлекла наше внимание в том числе потому, что в первый же день IPO акции выросли на 85%. А что с ними сейчас? Обанкротились и сказали: заказывайте лучше еду в Вольте?
А нет, они не обанкротились, и несмотря на убыток, конечно же, да, чем, кого сейчас убытком удивишь, да, компания вышла на IPO в районе 180, я вижу первую свечку, не IPO, а первый день торгов, а потом доходили до 250-256, падали в мае, в середине мая ниже 130, там может даже 120 было, 110. И сейчас, угадайте, сколько цена? 209. Еще немного и дойдем до исторических максимумов. То есть это уже высшие цены IPO. В бумагу хорошо заходят, особенно сегодня. Вообще сегодня я заметил хорошие объемы по всем бумагам, которые я смотрю. Трехкратный объем зашел в бумагу. И, да, убыточная, 567 миллионов убытка, 4 миллиарда продаж. Странно, да, так много продавать и ничего из этого не извлекать. 13,6% маржа, минус, конечно же, минус, убыток фиксирует. Долгов нет, хорошая ликвидность внутренняя, плохая рентабельность. Что я могу сказать? Я вообще не люблю такие компании. Ну вот Uber хороший пример. Я купил акции Uber, когда они упали очень сильно, недавно это было, через опционы мне на самом деле дали. Что я могу сказать? Ну, посмотрите, Uber, сколько лет на рынке, завоевал рынок, все говорят Uber. Я даже думал, что мы будем говорить вместо такси Uber, да. Но повторить историю Uber несложно, повторить технологию Uber несложно. Это не такая вещь, которая прям запатентована во всем мире, никто не сможет создать аппликашку и собрать водителей такси, договориться, их всех на платформу посадить и вот так работать, себе забирать несколько центов с каждой поездки. Что я могу сказать еще? DoorDash вообще-то стоит как FedEx, да, Federal Express американская, вот смотрите, 69,5, ну сейчас акции растут, 70 миллионов у нас капитализация DoorDash и 69 миллионов капитализация FedEx, может даже дороже в моменте стоит. Что такое FedEx? Это десятки или сотни своих летательных аппаратов, и не дронов ни разу, а целых самолетов. Это доставка любого товара из любой точки мира в любую точку мира. Ну, больше по США, наверное, не работают. FedEx, все знают, что такое FedEx. Что такое DoorDash? Это, да, технологическая компания, аппликашка, которая заключила субконтракты с с ребятами, у которых Honda 2006 года. Это, кстати, я цитирую мем один. Не я обратил на это внимание, будем честными. Не помню кто, но в Твиттере было, и все миллениальско-зумерские трейдерские комьюнити и всякие паблики повторили это. Чел написал, что посмотрите на DoorDash и посмотрите на FedEx. Капитализация примерно одинаковая. У одного самолета летают из любой точки мира в любую точку мира, и товары, доставка товаров в любую точку мира. Любых товаров, да, кстати. А у второго субконтракты с ребятами на старый Honda Civic 2006 года. Вот и все, доставка пиццы, да, грубо говоря, стоят одинаково. Но я тут и соглашусь, и нет. С одной стороны, да, согласен, но куда FedEx, куда DoorDash, который только что вышел на рынок, да, по меркам FedEx, посмотрю, когда FedEx начал торговаться, ну, как минимум в девятом уже есть. Но Finviz не показывает всю историю, я даже уверен, что дольше торгуется FedEx. Так вот, что я хотел сказать? Да, неважно, сколько у вас активов, неважно, что вы себя представляете. Согласен, FedEx крупнее, круче. Даже P/E ratio FedEx 14, а forward P/E 10. А у Dash, ну, ticker Dash, DoorDash, эти цифры вообще прочерк, да. Зря я вообще зашел смотреть, какой у DoorDash P/E, потому что как можно посчитать P/E, если компания убыточная? А важно другое. Важна даже не генерируемая прибыль. У DoorDash ее нет. А потенциал этой прибыли, потенциал того, как компания будет генерировать, ну, то есть будущую прибыль. Я не знаю, что думает рынок по этому поводу. Наверняка он оптимистичен. Наверняка рынок считает, что FedEx так себе уже все в цене, и мы не готовы переплачивать за FedEx большие деньги. Хотя, с чего вы взяли, что доставка пиццы внутри, там, из Куинса в Манхэттен, это круто, это будущее, а доставка, я не знаю, колонки JBL, купленные в интернет-магазине в тот же Манхэттен, это вчерашний день, да, с чего взяли? Такая же доставка, просто глобальней. А, так вот, если бы у DoorDash, на мой взгляд, были бы хорошие перспективы и генерация прибыли в будущем была бы лучше, больше, охват рынка, я бы сказал, что это вообще не важно. Но в данном случае тот чел с Твиттера, который писал про Honda Civic 2006 года, я с ним частично согласен. Но учтите, важно в сравнении двух компаний то, какую прибыль она способна генерировать в будущем. Видимо, рынок верит в DoorDash и считает, что ее потенциал по охвату рынка всех штатов, всего мира и т.д., он круче. У FedEx уже некуда идти, не будет же она на Марс доставлять. А DoorDash еще имеет такую возможность стать Uber, но не таким, как Uber, не превратиться в компанию, которая все время растет и толку мало, а стать действительно хорошим примером. Вот рынок в это верит. Я не верю, я вообще DoorDash не пользовался, естественно, это, по-моему, чисто американская сеть, и в Испании ее точно нет, в Эстонии тоже нет, в Эстонии свои есть. Посмотрим, я бы не шортил, но путов бы прикупил на какой-нибудь декабрь 2021, а лучше 2022. Кстати, да, компания имеет опционы, и торгуются опционы на эту. Но это такое дело неблагодарное. Они будут дорогие, не вы одни считаете, что это пузырь, да, и есть срок. Если вы угадали, DoorDash оказался пузырем, но это случилось в 2023, а у вас опционы в 2022 истекают, то все, просто деньги на ветер. Вот такая история. Вроде бы две компании с одинаковой капитализацией, но у них небо и земля во всем, в доходах. У одной есть, у другой вообще нет никаких прибылей. В активах, да во всем на самом деле, но буду справедлив вот в этой теме оценки компаний. Это не самое главное. Главное – потенциал, возможность генерировать прибыль. Я три раза это сказал за какие-то 5 минут, но это действительно важно. Так что, но тут, к сожалению, у нас все субъективно. Прибыли нет, какая она будет, никто не знает. Вот ребята, покупающие эту компанию, верят, что она будет хорошей. Это будущее будет прекрасным, DoorDash завоюет рынок и будет делать прибыль стабильную. Прям такой будет поток кэшфлоу вечный.
Следующую нашу тему ты уже тут спойлернул. Индекс цен производителей для конечного потребления его завернули. Вот значит, вот этот вот самый индекс, американский, вырос на 0,7% по сравнению с прошлым месяцем, а я сейчас говорю об августовских результатах, и на 8,3% по сравнению с августом прошлого года. И насколько я понимаю, как обычно, эти результаты превзошли ожидания аналитиков. Это, кстати, во-первых, свежая новость, но я так понимаю, что это довольно серьезный индикатор.
Да, это важный индикатор, потому что он является предвестником CPI. Вот то, что происходит. Ну, грубо, давайте я очень грубый пример приведу. Мы покупаем в магазине товары. Изменение цен на эти товары – это и есть CPI, Consumer Price Index, или IPC по-русски, индекс потребительских цен. Но ведь, допустим, сеть там Реми, Призма и так далее не производят свои товары, не покупают, допустим, мясо у Ракверского комбината, а значит, они подвержены влиянию цен Ракверского комбината на цены, которые продаются им, да, на них влияет и решение принимает не Реми, а комбинат. И вот эти вот цены производителей, которые продают не нам, а сетям, они раньше наступают, изменение этих цен наступает раньше, чем изменение цен в магазине. Сначала поднимутся цены на товары от производителя, который, да, дистрибьютору или сети, и потом уже сети поднимут, возможно, не сильно, а возможно, сильнее, и мы увидим инфляцию CPI. То есть PPI – предвестник, предшественник CPI. Тут не секрет, да, 8,3% за год. Вообще тут есть такой, как подкатегория такая, называется Index for Processed Goods, да, там обработанных или что, я не знаю. Вот эти цены в августе выросли на 23% из года, год на год. И это самая высокая величина с 1975 года, с февраля 1975 года. Так что да, и тут серьезная инфляция, но учтите еще раз, регуляторы, ФРС не зря говорят постоянно про временную инфляцию, про то, что факторы временные. Возможно, они ошибаются, никто не спорит. Я склонен верить ФРС, нежели массе миллениалов, которая кричит «инфляция, биткоин» и так далее. Почему инфляция временная, на их взгляд? Потому что, ребят, ну, мы говорили об этом и не раз. Пандемия, сектора разные, не по всему спектру цены росли. Цены на автомобили подержанные, такой космический там взлет, связано с тем, что чипы. Видите, такие локальные факторы, которые, может быть, на ровном месте не появились бы. Даже печатание денег не виновато в этом, что чипы в дефиците, да, связи мало. Именно эти локальные факторы рулят инфляцией и дают высокую инфляцию. Так что пройдут эти локальные факторы, инфляция успокоится. Да, она будет высокая, ФРС об этом тоже говорил. Ну вот сейчас свернут QE, а потом увеличат ставку года через два, и все, и цикл вернется, потерпеть придется высокую инфляцию. Это не повод называть монетарную политику какой-то провальной, ФРС называть какими-то людьми неразбирающимися. Уж поверьте, лучше всех в мире в процессах экономических разбираются именно эти люди, которые десятки лет этой экономикой занимаются. Я уж точно поверю не миллениалу или зумеру в Твиттере, который даже какие-то логичные вещи пишет, чем вот так. Так что не надо, да, бороться со всем и вся, быть каким-то, как их называют, бунтарем. Я тут уже больше темы биткоина касаюсь, кстати, в курсе, да, Сальвадор. Ярослав, предупреждал я или нет, что биткоин не средство платежа, не идеальное средство платежа? Вот Сальвадор, что там, Чиво, как назывался кошелек, провалили, первый день был вообще не очень, там куча сбоев и так далее, и биткоин на этом и упал. Ну, это же было предсказуемо, и я об этом говорил каждый раз. Не то средство выбрали как средство платежа. Оно прекрасно. Блокчейн, технологии, все это очень хорошо. Но не надо везде сувать децентрализацию, везде пихать этот биткоин и делать из него универсальный инструмент для всего и вся. Нет, к сожалению, он не такой. Я, кстати, вот несколько дней занимаюсь, тут пришлось мне кошельками всякими заняться, тоже кое-какие проекты мои пересекались с этим. Ну, ребят, я сутки ждал деньги на свой кошелек. Ну, камон. Посмотрите на gas fees на эфире. Космос, там, во-первых, скачет он туда-сюда, во-вторых, не дешевый. Мне легче по банку закинуть деньги. Да или тот же PaySend, ребята. PaySend вчера перевел мне $500 из одной страны в другую за $0.00 без комиссии. Мы сейчас рекламу делаем, нет? Неважно, давайте ближе к дому. TransferWise. Все это уже есть. Я сейчас не говорю про блокчейн, про технологии. Конечно же, есть технологии, которые не начинаются и не заканчиваются переводом денег, да. Сложнейшие технологии, там, допустим, на Ethereum-платформе, какие-то процессы серьезные, мы сейчас не будем это обсуждать. Их немало. Децентрализация нужна в определенных индустриях, она необходима, она сделает все лучше. Но не надо прям везде это принимать. Децентрализация, биткоин. Это какая-то уже болезнь везде пихать криптовалюты. Ну, я уже не говорю про защиту инвесторов и так далее. Так что вот так. Да, инфляция высокая. Это не повод разочаровываться в денежной системе, в монетарной системе. Это не повод разочаровываться в регуляторах. Кстати, они не спят. Генслер вчера Coinbase мощно предупредил. Ну, наверное, это другая тема. В следующий раз поговорим, потому что у нас уже полчаса. Мы успели обсудить много интересных тем. Не знаю, есть ли у тебя что-то, Ярослав?
Я люблю заканчивать наши выпуски на позитивной ноте. В этот раз мы закончим на радости Фуада Расулова по поводу провала биткоина в Сальвадоре. Спасибо.
Да, спасибо всем, удачи на рынках. Ну, не то чтобы радости на провале. Я бы был рад, если бы все это прекрасно работало, и мы бы уже расплачивались, и пускай я бы ошибся, но человечество получило бы что-то интересное, я бы сам этим пользовался. Но пока этого нет. Там, ну, окей, там Lightning там и так далее, новые какие-то есть прослойки, новые технологии, все это меняется. Возможно, в один день так и будет. То есть, если вдруг мы будем пользоваться биткоином в качестве средства платежа в будущем, и это будет уже другая система, другие технологии, не надо говорить, что ты предупреждал, что этого не будет. Нет. Но на данный момент то, что проталкивают массы, неосведомленные, наверное, не разбирающиеся настолько хорошо. Я и сам не айтишник, не специалист в сфере крипты. Но, зная финансовую часть, я понимаю, что если вдруг весь мир разом перейдет на биткоин, если вдруг все это будет децентрализовано, уж тем более DeFi выиграет гонку, деньги будут где-то там, на децентрализованных кошельках, блокчейне. Представьте себе, как будет ФРС регулировать экономику, как себя будет чувствовать ФРС без контроля. Речь не идет о контроле наших кошельков. Да ради бога, мне вообще все равно, что банк отчитывается регулятору. Фининспекции, еще чему-то. Если вы чисты, ничего плохого не делаете, в Даркнете не покупаете что-то запрещенное, то зачем вы переживаете по этому поводу? Переживайте по поводу фотографий в Инстаграме, которые вы поставили, кучу хэштегов настроили, кучу локаций поставили, и все знают, где вы, что вы делаете. Вот по этому поводу надо переживать. А все остальное вполне законно. Банк защищает мои деньги. Я, по-моему, рассказывал, у меня как-то за границей $2000 исчезли. Как это называется, когда с карты воруют деньги, картфишинг или как-то так, украли деньги, и мне банк, наш эстонский банк, SEB банк, да, пускай это будет реклама, вернул в течение 2 недель, до копейки, я даже выиграл на разнице курса, так получилось, что украли у меня по одному курсу доллары, а вернули по другому, да, вот так. Так что масса вещей, которые делают новую систему не совсем защищенной, не совсем удобной и не совсем подходящей для регуляторов в точке зрения монетарной политики. Поэтому, камон, давайте пока остановимся на том, что есть та денежная система, которая есть, да, немножко нетехнологичная, кэш уходит из жизни, и биткоин тут ни при чем. И самое главное, появились стартапы, которые делают переводы дешевыми. Они ведь, давайте так, языком молодежи, топили за это, что, ой, дорого, нам не нужны посредники. Мне все равно, сколько людей будет стоять в цепочке перевода денег. Мне важно, чтобы это было быстро и дешево. Это уже быстро и дешево. Спасибо всяким там TransferWise, PaySend и так далее. Вот и все, решена одна проблема. Надежность, я не знаю, надежность. Каждый день хакеры воруют оттуда, отсюда деньги. Какая надежность? Поэтому, ребята, давайте так, прекрасная технология, но, к сожалению, в головах толпы эта технология, она, как сказать, ассоциируется только с переводом денег, и они решили, что мир должен полностью перейти, долой регуляторов, долой власти, такой анархизм. Я не знаю, это левацкий подход или правый, но это неприемлемо. Да, удачи на рынках, всем хороших выходных.